Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: за какие грехи бывшему сотруднику Гугла светит 18 месяцев тюрьмы? Электрический мега-мустанг с задним приводом. За что арестовали и побили легендарного создателя легендарного антивируса? А также, почему Apple и Google вырезали из своих магазинов Fortnite. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Буквально в прошлом выпуске говорили о дерзком напрыге Павла Дурова на Apple. Глядя на то, как стремительно к этой теме подключились Microsoft и Facebook, складывалось ощущение, что дело может принять интересный оборот. И, ох, не солгали предчувствия мне! История получила внезапное развитие. Epic Games тоже заявили, что 30% комиссии App Store как-то это многовато. И врубили в игрушечке Fortnite для мобил возможность заносить деньги в обход Apple на 20% дешевле. Все это, разумеется, под благовидным предлогом. Ну, дескать, процент Apple лишает разработчиков средств к существованию. И потому Epic не будет больше отстегивать долю от внутриигровых продаж жадному и даже немножко охеревшему в атаке Apple. А вдогонку еще и ролик обидный запилили, как бы высмеивая легендарную рекламу Apple. Ну а известный фрукт, глядя на такую наглость, игру из своего магазина мгновенно выпилил. Кстати, вслед за ним также поступил и Google. Но Epic Games, чувствуется, подготовились как следует, ибо в тот же день подали на обе компании судебные иски. К этой теме мы непременно вернемся в Опергеймере. Ну а пока переходим к новостям экологичных электромобилей. Автогигант Ford представил электрокар с любопытной начинкой. Под капотом у модели Mustang Mach-E разместили сразу 7 электромоторов общей мощностью в 1400 лошадей. Неплохо. Но если хочется аналогий, то примерно такая же мощь сокрыта в кузове гиперкара Bugatti Chiron. Там стоит 8-литровый движок на 16 цилиндров. Но вот только у электромустанга еще и выхлопа нет. Задача инженеров Форда было продемонстрировать, как можно управлять экстремальными уровнями мощности, ну, которые как раз и выдают 7 моторов. Там 3 мотора крутят передние колеса, 4 мотора крутят задние. Это при том, что колес спереди 2 и сзади 2. И можно даже ловко менять привод с переднего на задний, когда тебе вздумается. На вопрос, и какая же у такого зверя автономность, ответ дают следующий. При максимальной нагрузке аккумулятор разрядится где-то через час. Чего, конечно, хватит для демонстрационного заезда, ну или для участия в гонке. Но для жизни в городе как-то маловато. Ну и машина не для поездок на рынок. Сделали ее, чтобы показать серьезность намерений Форда в освоении рынка электрокаров. Подчеркивает серьезность и сумма инвестиций. До конца 2022 года в это направление вложат 11,5 миллиардов долларов. Так что будем с интересом наблюдать за развитием многомоторного электротранспорта. Но не поторопился ли Форд с выбором направления? Ибо третьего дня подоспела еще одна новость про еще более экологичные виды транспорта. Только-только вся прогрессивная общественность постановила, что пора отказываться от грязных и порочных бензиновых моторов и дружно пересаживаться на какие-нибудь, ну скажем, Теслы, как уже электродвижки, оказывается, вчерашний день. Европейский Союз объявил новую энергетическую стратегию. Экологически чистым европейцам теперь ненавистны не только уголь, нефть и мирный атом, но и природный газ. Особенно, надо думать, русский природный газ. Поэтому В светлом евросоюзном будущем транспорт, жилые дома и промышленность будут получать тепло и электрический ток не из России, а строго из водорода. Водород в пересчете на единицу объема дает тепла в 3,5 раза больше, чем природный газ. Ну вот только хранить и использовать его в качестве топлива существенно сложнее и опасней, а значит дороже. История стремительных взлетов и ярких падений дирижаблей фон Цеппелина – наглядное тому подтверждение. И тем не менее, Евросоюз во главе с Германией уже заложил немалые деньги на развитие сети водородных трубопроводов, хранилищ и генераторов. Кроме того, под водородную энергетику придется разрабатывать новые двигатели, новые турбины и насосы, а это прямая выгода германской промышленности. Евробанкиры тоже не останутся в накладе. Полный переход на водород не только ослабит давление американцев с их дурацкой сланцевой нефтью, но и создаст водорода евро в противовес нефтедолларам. Одна печаль. ЕС при переходе на водородную энергетику никак не удастся избавиться от российского влияния. 3/4 нынешнего водорода, ну вот, в данный момент извлекают, о ужас, все из того же природного газа. А с этим, ясное дело, прямая дорога в «Газпром». Водородные мощности у «Газпрома» уже в наличии. Нарастить их можно без проблем. Трубопроводы, опять же, уже проложены, а их в теории даже серьезно переоснащать не надо. Правда, врезаться в такие трубопроводы незалежным украинским потребителям станет в разы сложнее. Но это уже не наши проблемы и даже не европейские. Хотя це европейцы с этим могут попытаться поспорить. Решать вопросы производства – это, конечно, важно. Однако не менее важно решить вопрос безопасности. Пробитый бензобак или лопнувший бензопровод взрывается далеко не всегда. Реальная жизнь – это все-таки не кино. А вот повреждение баллона с водородом может превратить обычное ДТП в роскошную сцену для фильма Майкла Бэя. Ну да, будем посмотреть. Переходим к новостям маленьких, но крайне успешных стартапов. Завершилось судебное разбирательство, тянувшееся 3,5 года. Энтони Левандовский 7 лет отработал в дочернем подразделении Гугла Waymo, где занимался беспилотниками для проекта «Шофер». Как следует из материалов суда, за такую важную работу Google отвалил талантливому инженеру, приготовься, 127 миллионов баксов. Однако в 2016 году Левандовский ушел из компании и открыл свой собственный стартап за компанию с еще 3 бывшими сотрудниками Гугла. Стартап, вот такое интересное совпадение, тоже оказался связан с беспилотными автомобилями. Спустя всего 8 месяцев молодую компанию с потрохами продали Уберу. А еще через 2 месяца с криком «Где деньги, Левандовский?» Google потащил Uber в суд по делу о краже коммерческих тайн и нарушении патентов. Впрочем, через год компании уладили дело в досудебном порядке. При этом Энтони из Убера сразу же поперли, а заодно обязали выплатить Гуглу 179 миллионов баксов. Так что талантливый гражданин Левандовский вдруг сразу оказался банкротом. Но суд на этом не завершился. И теперь талантливый стартапер должен дополнительно выплатить штраф в 95 тысяч долларов и возместить Waymo убытки на сумму порядка 750 тысяч баксов. Ну и придется немножко посидеть в тюрьме, чтобы другим талантливым криаклам неповадно было. Но гражданин-стартапер глубоко дышит атмосферой свободы, которой, как известно, доверху наполнена силиконовая ложбина. Не сдается Левандовский. И, как сообщают из ложбины, уже накатал встречный иск. Оказывается, Uber, когда покупал стартап Энтони, гарантировал ему защиту в случае возможных судебных претензий. А тут, получается, не защитил. И теперь Левандовский не только не хочет в тюрьму, но и требует с Uber ни много ни мало 4 миллиарда баксов. Зачастили что-то граждане с наездами на IT-гигантов. Маловероятно, конечно, что Левандовский сможет засудить Uber, но за ситуацией надо присматривать. Ну а теперь, что там опять учудил создатель легендарного антивируса? Но сперва давай посмотрим, что попало в цепкие лапы. Где там Дементий? Не заигрался ли в Skyrim?
Я тебя везде ищу, а ты тут прохлаждаешься.
Меня тоже раньше вела дорога приключений. Ну вот, видишь, стрела попала в колено.
Эй, ты, не спишь?
Обычно через цепкие лапы администрации проходят добротные девайсы. Ну, скажем, ноутбуки, предназначенные для состоятельных парней с солидным бюджетом. У определенной части контингента и это вызывает фантомные боли в области кошелька, что, в свою очередь, выливается в регулярные комменты типа «Ну, мне такой только в ипотеку» или «У меня тачка дешевле стоит». Поскольку администрация тупичка одинаково радеет за всех комрадов, то сегодня в цепких лапах предельно доступный ноутбук HP всего-то за 30 тысяч. Это, конечно, если брать в правильном месте. Кстати, спасибо комрадам из DNS за наличие оперативности и отсутствие жадности. Девайс подогнали быстро и без проблем. Видать, не просто так контора в лидерах по рознице различной электроники. Понятное дело, что за одну только народную цену в цепкие лапы не попадешь. Необходимо иметь и другие яркие отличия от общей серой массы ноутбуков. И они, эти самые отличия, в новом ноутбуке HP имеются. Данный ноутбук построен вокруг золотого процессора Athlon из серии DALI. Данные чипы совмещают в себе центральный процессор с архитектурой Zen и видеочип Vega 3. Последнее обстоятельство особенно интересно, ибо Vega заметно мощнее тех графических ядер, которые до сих пор встраивали в процессоры. Мощнее настолько, что AMD называет новые атлоны ускоренными или гибридными процессорами. В крайне компактном и легком, ну, порядка 1,5 килограмм корпусе размещены 15-дюймовый дисплей на матрице IPS и вполне приятная на ощупь клавиатура с крупными кнопками. Сюда же вкручен диск на 0,25 терабайта, вентилятор, Wi-Fi стандарта AC, 2 динамика и кардридер. Набор приличный, это при том, что толщина корпуса, ну, всего-то 1,5 сантиметра. Но больше всего администрацию впечатлила живучесть батарейки данного ноутбука. В режиме YouTube общение, работа с документами, аккумулятор держит без подзарядки часов 10 без передыху. И не потому, что он переделан из танкового аккумулятора, его надо таскать за спиной в рюкзаке. А потому что установленный в ноут Athlon потребляет всего 15 ватт электричества, да и то при пиковой нагрузке. Напомню, что это процессор плюс видеокарта. Кроме процессора, за внимание батарейки конкурируют твердотельный диск, вайфайный адаптер и светодиодная подсветка экрана. Ну, короче, не конкуренты. Наиболее прожорливым компонентом мог бы стать вентилятор системы охлаждения, но он большую часть времени простаивает. Одним словом, разряжать аккумулятор практически некому. Вот он и живет целый день, а то и два. По синтетическим тестам «Золотой Атлон» сравним с интеловской «Трешкой» 7-й серии. Ну, оно и понятно. Те же 2 ядра и 4 потока. Разве что у красного чипа тактовая частота побольше. Но главная фишка данного «Атлона» не в вычислительной мощности, а в продвинутой графике. Поэтому было принято волевое решение тестировать данный ноутбук хардкорно, то есть в играх. Тут у администрации случилась небольшая заминка. В наших цепких лапах образец с минимальной конфигурацией, то есть с 4 гектарами оперативки, из которых еще 512 мегабайт выделены под видеопамять. По-хорошему, надо бы добавить памяти до 8 гигабайт, а еще лучше до 16, благо такая возможность имеется. Ну, тогда бы и объем видеопамяти автоматом подрос, и можно было бы замахнуться, скажем, на последнего Ведьмака или даже на Doom. Но раз уж решили тестировать ноут с народной ценой, то и задачи надо ставить соответствующие. Поэтому отправил девайс в пыточную, как и есть. С указанием проверить золотой процессор на золотой же классике игр. Ну а раз речь зашла о классике, сразу загрузили Skyrim. Несмотря на возражение фирменного драйвера Catalyst, который счел железо несоответствующим запросам Skyrim, игра не только запустилась, но и показала достойные 40 кадров в секунду. И это при средних настройках графики и разрешении Full HD. Поскольку скоростных перестрелок в Тамриэле не бывает, то даже лучнику для комфортного отстрела имперцев такой производительности вполне хватает. Skyrim, он, как известно, только для нордов. Вега отлично справляется с изобилием частиц и спецэффектов, которых в суровом климате Скайрима всегда предостаточно. Даже в самую крутую метель или возле походного костра никаких тормозов не замечено. Вердикт. В Skyrim на данном ноуте можно играть смело. Ну а раз так, переходим ко второму образцу нестареющей классики. Это, конечно, пиратская серия «Ассасина». Капитан Конвей оказался значительно прожорлей Довокина. Ну, оно и понятно. Растительность на Карибах побогаче скайримовской. Повсюду вода, ну а значит, отражение и тени кругом. Тут не всякая дискретная карта справится, не говоря уже о встроенных. Ни снижение настроек графики, ни уменьшение разрешения картинки не помогли Веге одолеть ассасинскую графику. Ну и что у нас в мокром остатке? Сухого остатка на Карибах просто не бывает. Играть, конечно, можно, но большой радости при этом не ощущаешь. Что у нас еще в списке обязательных для повторного прохождения игр всех времен и народов? Ну, вот, к примеру, Командор Шепард и его окончательное решение гетского вопроса, то есть Mass Effect 2. Начинаем тестирование, как всегда, со средних настроек графики при разрешении Full HD. При таких раскладах Mass Effect 2 выжимает из золотого атлона, ну, где-то в районе 20 кадров в секунду. Для ролевой игры, местами переходящей в довольно быстрый шутер, этого маловато. Графических настроек во втором Mass Effect не очень много, так что ничего особенного не отключишь. А вот если чуток снизить разрешение, то можно выкрутить графоний на максимум и получить кадров 45-50, что для бодрых перестрелок с инопланетянами уже вполне годится. Повысить градус после Шепарда может только курьер. Автоконфигуратор Fallout New Vegas бесстрашно назначает сам себе высокие настройки графики. Подивившись такой смелости, запускаем игру в разрешении Full HD. Vegas на Веге уверенно держит отметку 20-25 кадров. Даже для неспешных перестрелок с паузами на прицеливание, ну, надо бы не менее 30. Добиться этого можно, просто зайдя в настройки. Стоит чуть снизить уровень, и New Vegas тут же забегает на 40-45 кадров в секунду. Ну и напоследок попробуем зарубиться в танчики, которые, безусловно, являются классической игрой, но при этом постоянно обновляются, идут в ногу со временем. World of Tanks специально оптимизирован под самые разные компьютеры, поэтому при средних настройках графики и разрешении Full HD немедленно берет отметку в 30 кадров в секунду. В целом, так уже можно играть без особого напряга. Но для сетевого шутера, где часто надо целиться в крошечный силуэт с большой дистанции, лучше иметь запас. В случае с танчиками снижение настроек графики визуально не слишком заметно. Белорусы специально настроили профили так, чтобы вырубались те элементы картинки, которые не слишком бросаются в глаза по ходу игры. Поэтому визуально игра теряет не слишком много, а вот количество кадров повышается вдвое до предельных 60 в секунду. Итого, судя по тому, как бодро ноутбук, в общем-то, не предназначенный для игр, отработал в игровых тестах, AMD идет верным курсом. По крайней мере, для легких и тонких ноутбуков гибридный процессор с усиленной графической частью оказывается крайне интересной находкой. Напомню, с точки зрения железа, игра – это тяжелый длительный тест, в котором важна стабильная производительность при переменной нагрузке. Если машина справляется с игрой, то большинство бизнесовых и мультимедийных задач она будет исполнять в лучшем виде. Тем более, что современные видеоядра умеют включаться в решение множества далеко не графических задач. Будем следить за развитием темы. Ходят слухи о том, что готовятся к выпуску гибридные атлоны на архитектуре Zen 2. Ну а ссылку на этот ноутбук можно найти под видео. А сам ноутбук в магазине DNS. В прошлых выпусках говорили о том, как создатель легендарного антивируса ловко съехал с обещания сожрать свой собственный половой орган, если биткоин в 2020 году не будет стоить $1 000 000 за одну штуку. И вот новая история, и снова Джон Маккафи не подкачал. Это натурально Алеша Панин от цифровой индустрии. Гражданин Маккафи был задержан в аэропорту из-за отказа надеть медицинскую маску. Вместо нее находчивый Маккафи нацепил на лицо трусы своей жены, утверждая, что ему в его 74 года они для здоровья намного полезней. Надо отметить, что мультимиллионер Маккафи ведет неутомимую охоту за нынешним вирусом. Чтобы намотать корону, Маккафи облизывал ручки тележек в торговых центрах и даже подошву своего грязного башмака. Злопыхатели, конечно, тут же заметили, что, очевидно, сам Маккафи ловит вирусы точно так же успешно, как и одноименный антивирус. Подробностей задержания сам Джон не раскрывает. Говорит, мол, не пошел на сотрудничество с администрацией аэропорта. Ушел в отрицалово и бился, как лев. Получил в итоге фингал под глазом и 14 часов просидел под арестом. Но потом таки, размахивая трусами, вырвался на свободу. Судя по надписям, которые можно разглядеть на фото и видео из Твиттера, задержали Маккафи в какой-то германоязычной стране. Что сказать, довольно гуманные у них там порядки. Ведь бывает совсем по-другому. Вот, к примеру, в австралийском городе Мельбурне полицейский умело душит визжащую девку за то, что она ходит по улицам без маски. Нечего тут дышать заразой своей, как бы говорит представитель австралийского закона. А за то, что девка брыкается, наверняка зафиксируют неповиновение законным требованиям представителя власти. Но увлекательные истории от Маккафи на этом не закончились. Вырвавшись из лап аэрожандармов, он тут же засобирался, как думаешь, куда? Правильно, в Белоруссию. Правда, и тут поездка не задалась. По словам Маккафи, белорусские Горы оказались слишком холодными, поэтому пришлось вернуться к себе в теплую Каталонию. Вот сразу видно иностранец. Кто же в августе шастает по всемирно известным белорусским горам? Но что-то подсказывает, что к похождениям данного персонажа мы еще вернемся. А на сегодня все. До новых встреч!